Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
В эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов.
Давненько не виделась лично с Алексеем Алексеевичем.
И поэтому, придумала мне «Злодея из злодеев». Даже не знаю, с кем его сравнить еще в мировой истории, кроме Аттилы и Гитлера. Просто даже не
когда-то
знаю.
Когда-то в шутку, конечно, полушутку, Алексей Алексеевич говорил, что про злодеев оно занятнее.
Занятнее.
И я выбрала сама «Злодея, Злодеевича, Злодеева». Калигула, римский император, эталон злодейств.
Ну, я думаю, что наши слушатели знают его в основном по фильму «Калигула», который, конечно, естественно, был детям до 29 лет, по-моему,
так,
как раз. Как раз, да, когда
Видимо, до 29, я это смотреть не могу. Попробовала и убежала.
Давайте про
него. Кто он на самом деле в истории? На самом деле это первый век новой эры, это начало Римской империи, на руинах скончавшейся республики. Но все то, что скончалось в государственном смысле слова, да и не только в государственном, очень долго после кончины живет в умах людей. В умах, в сердцах, в воспоминаниях, в эмоциях. А так оно и было на протяжении первого века новой эры, когда, в общем-то, утвердилось усилиями Октавиана Августа, победившего всех республиканских соперников, первая династия римских императоров, которые вслед за ним сначала стыдливо назывались принцепсами, первый среди равных. Но постепенно это уходило, и императоры становились императорами в монархическом, а не в военном смысле, ибо император в римском смысле слова «предводитель». Это первая династия на римском монархическом престоле. Династия, которая вошла в историю под названием Юлиев Клавдиев.
Ну, они как бы привязывали себя к Цезарю.
Да.
Через Октавиана,
все,
через Августа.
Все в лучах Цезаря. Это немного народу. Август, Тиберий, Калигула, вздрагиваем.
Третий
номер. Клавдий, мягкий вариант. И вздрагиваем еще раз. Нерон.
Вот их было пять.
Да.
Пять императоров.
Всего.
А наш ровно посередине.
Да, с 27-го года до новой эры по 68-й год новой эры.
А потом, то есть почти 100 лет.
Это заметное явление. И утверждается эта императорская власть, конечно, жестокостями. Конечно, тяжело. Не чужд был великолепный Август жестокостей. Но Калигула и Нерон как бы квинтэссенция.
Ну, Тиберий тоже, ну, подождите.
Отвратен. Алексей Алексеевич, но только Клавдий более-менее приемлен. А Август замаскирован. При Августе это монархия в одеждах республики, а потом без одежд и вообще без всякой одежды. Калигула почти метафора в истории властителей, погубленных вседозволенностью, сказала я, и мне кажется, правильно. Пожалуй, и еще одно. Это последний аккорд долгой агонии Великой Римской Республики. Пока еще живет титул «Принцепс». Его то выдвигают, то убирают. Аккорд трагический. Знаменитая его фраза «Пускай ненавидят, лишь бы боялись», она тоже метафорична и так далее. Лучше всего, конечно, о нем вот можно почитать по-русски. Ну, о нем писали все римские писатели, которые после него...
Которые могли быть, которые умели писать.
Которые умели писать. Начиная с современника Сенеки. Поскольку он будет дальше процитирован, ничего больше не говорю. Гай Светоний Транквилл, есть русский перевод. Прекрасный перевод с комментариями. Можно читать. Придворный летописец, который,
Светоний, да,
конечно, отражает не столько самого Калигулу, сколько взгляд из своего времени. Все они, включая и Филона Александрийского, и Тацита, который через 100 с лишним лет будет писать о Калигуле, они были воспитателями общества. Римский исторический писатель – это учитель жизни. И они через своих персонажей пытаются воспитывать общество. И для них Калигула – отрицательный пример.
Угу.
Вот пионер Петя. Смотри, каким нельзя быть вот таким, как Вася, который шалит, хулиганит.
Вася в смысле Гай.
В смысле Гай Калигула. Это очень интересная поправка, которую надо делать, когда читаешь.
То есть это были нравоучения о Калигуле.
Безусловно.
Да?
Они учителя жизни. И литература, научная литература, это Елена Васильевна Федорова с многими изданиями Императорского Рима в лицах.
Да-да-да.
Любое издание везде, это все хорошо.
Замечательно.
Это информационно, информативно. И мне очень понравилась книга, только сейчас прочла, Игоря Олеговича Князьского. Я с ним не знакома, но навела справки. Доктор исторических наук, профессор. Его книга в серии «Жизнь замечательных людей». Тут такой юмор черный заложен.
Ну, почему он замечательный?
Да, по-своему.
Да, заметный. Замечательный.
Кавычки бы, что ли, подставить. Но книга прекрасная. «Москва, 2009 год». На мой взгляд, просто великолепно. Много интересного я оттуда и почерпнула, и о многом рассуждала с этим автором заочно. Эпиграфом ко всему этому я взяла бы знаменитые слова, неувидаемые. Ни с того ни с сего они остались навсегда. Лорд Актон, английский либеральный историк и политический деятель, профессор Кембриджского университета. Знаменитое сочинение Актона «Свобода и власть». «Всякая власть развращает человека, абсолютная власть развращает абсолютно». Это применимо так много раз. Он применял это к своим работам по средневековой и ранней новой истории. А мы применим-ка сейчас к древней. И еще один эпиграф из того самого Сенеки. Почему я говорил, мне надо комментировать. Сенека так сказал о Калигуле, уже после его смерти. Но Калигул ненавидел его при жизни. Он чуял, что в Сенеке есть что-то для него опасное. Вот маленькая цитата. «Гай Цезарь, это Калигула, которого природа создала словно за тем, чтобы показать, на что способна безграничная порочность в сочетании с безграничной властью». Он будет воспитателем Нерона, Сенека. Знаем, кого он воспитает. И когда поймет, что его убьют, покончит жизнь самоубийством. Нет жизни философом, даже таким царедворцем, каким был Сенека, нет жизни при неограниченных властителях.
Ну, родители-то у нас были хорошие.
Вот Алексей Алексеевич, наш мальчик.
Наш мальчик.
Уж какой родился, такой родился. Я бы сказал, нехороший, нет, идеальный.
Ну,
у Калигулы были по римским критериям.
Да и по нашим, в общем-то.
И по нашим
критериям.
Не успела договорить.
Ну, да.
С языка сняли, как говорится, это приятно. Совершенно идеальные родители. Безграничная порочность, о которой пишет Сенека, не могла определяться генетикой напрямую, хотя законы генетики сложны. Итак, отец, имя Германик, полное Германик Юлий Цезарь, все они в лучах Цезаря, все подчеркивают связь с ним, Октавиан ведь внучатый племянник Цезаря и так далее. Итак, Германик, проживший недолгую жизнь, с 13-го года до нашей эры, умер в 34 года, в 19-м году новой эры. И это была трагедия, не только для нашего мальчика, для Рима тоже. Германик был племянником императора Тиберия, чудовищного человека, которого Август так ловко избрал себе в преемники. Бесконечно думая, он сделал ужасающий выбор, да много ужасающего он сделал. Итак, племянник и наследник великого Октавиана Августа. Юридически Германик, внук императора Тиберия. То есть юридически.
Он был усыновлен.
Даже это усыновленный.
Да.
Римляне считают, что это все равно. С юридической точки зрения, рожденный и усыновленный имели совершенно одинаковые права. Но в 4-м году новой эры Германик был усыновлен Тиберием. В 4-м году ему было всего немного лет. По приказу Октавиана Августа.
То есть Октавиан уже думал о нем как о преемнике.
Где-то, да, закидывал.
Закидывал за следующее поколение.
Эти мысли так. Мать, об отце сейчас подробнее скажу, но сначала просто назову. Агриппина старшая, ну, почти легендарная фигура в римской истории в смысле благородства. Она внучка великого Октавиана Августа, но она образец и эталон, как пишет Тацит, эталон древней нравственности. То есть, ну, такой...
Строгой нравственности.
Чистой, строгой, какой когда-то отличалась жизнь республиканского Рима с нравами теми. Так вот, я взяла и посчитала арифметически. Я иногда вот увлекаюсь этим смешным занятием, как считать жен Генриха VIII, по номерам их распределить. Так стрессы в жизни Калигулы ради Бога, не подумайте, что хочу его оправдать. Я хочу его объяснить, проникнуть в его тайну, а тайна есть. Так вот, стрессы, которые перенес он с раннего возраста, с 7-летнего, один за одним на него наваливаются. Итак, ребенком он участвовал в германских походах своего отца.
Ну, участвовал, возил за ним, как да, семья да. ездила с
Но
папой.
Его одевали в военную одежду, его держали в лагере с солдатами. Участвовал, как сын полка, вот сын скажем, полка, вот да, так.
Да. Ему... Он был любимцем солдат, мальчонка ходил.
Солдаты сентиментальничали, глядя на него. У них мало чего было в жизни умилительного. А взгляд на этого мальчугана, одетого в военную форму, ему пошили такую же, как у легионеров, только маленькую. И это дало ему прозвище Калигула, что значит сапожок. А Калига это у Калига, простите, оговорился, у римлян не надо говорить на первый слог ударение. Калига это обувь легионера. Но ему не нравилось вот это слово, и вот они как-то умиляясь, придумали ему Калигула.
Сапожок, да, уменьшительный суффикс.
Символ умиления не очень нежных людей, римских легионеров.
Надо напомнить, что папа командующий.
Папа генерал. Причем генерал блистательный. Вот у Германика был талант. Потом ведь попробовал Гай Калигула тоже сходить в Германию. Хорошо уцелел, проявил всяческую трусость.
Еле коллеги унес, да.
Еле, точно, коллеги сверкали. Гай Юлий был третьим из 6 детей, 6 выживших детей Германика и Агриппины. Родители – идеальная любящая пара.
И они его не баловали, судя по тому, что они таскали его в походы. Могли оставить в Риме огромные родственники, огромный род.
Хотели, таскали, чтобы был воин.
Да.
С детства вот он присутствует там. Отец считается сыном императора Тиберия, блестящим генералом. И вот он в Германии. Это попытка Рима проникнуть на правый берег Рейна. В те места, где в 9 году новой эры были разбиты при августе римские легионы в знаменитом сражении в Тевтобургском лесу. Вот взять реванш за Тевтобургский лес – это была их мечта. Знаменитая история, как великий лицемер Август бился головой о притолоку дверей и стонал. Квинтилий Вар, погибший командир, верни легионы. Там погибло около 27 тысяч римских легионеров. Это было страшное дело. Германцы их заманили вглубь лесов, болот и на голову разгромили. И вот в этих местах Германик не без успеха продвигается, побеждает. Солдаты его обожают. Абсолютный идеал Германика в литературе. Красота. Римляне обожали, чтобы полководец был красивым. А если это император, пусть он даже урод, его потом изобразят красивым. У него много талантов. Полководец даже бывало дрался в рукопашную. Отмечают отдельно. Значит, не полководец только, но и воин. Талант оратора. Он выступал в судах. В Риме вообще трудно было считаться человеком, полноценным гражданином, а все еще понятие «гражданин» есть, если ты не умеешь произнести яркую, красивую речь. Литературный талант. Поразительно, но он написал несколько комедий, германик по-гречески. И римский народ его обожал. И сенатор, который вообще не любит тех, кто ярок, терпел с благородством, отдавая ему должное. Поэтому Август его опасался. И хоть велел Тиберию усыновить, лучше его держать подальше. Там,
слишком
в легионах.
Популярен.
В 14 году после смерти Октавиана, вот это важнейший момент, Октавиана Августа, легионы предложили Германику верховную власть. Там. Все силы были в его руках. Если бы он сказал «да» и пошел на Рим, он, конечно, захватил бы власть, но он сохранил верность дядюшке. А дядюшку звали Тиберий. Чудовище, которое станет чудовищем довольно быстро. Разве мог Тиберий забыть, кто такой отец нашего Калигулы? И как он опасен? В результате отец Гая Калигулы быстро отозван Тиберием из Германии, подальше от любящих легионов, и отправлен далеко на восток, в Сирию. И там, в Сирии, в 19 году, наместник Сирии Гней Кальпурнин Пизон и его жена Планцина отравили Германика.
Сами.
Вот ни с того, ни с сего. Но это же ясно, что это было указание сверху, свыше. При этом, конечно, их судили в Риме, торжественно судили, и они покончили с собой. Злодеи покончили с собой.
Все довольны.
В какой-то был момент, очень важно для судьбы нашего Гая Калигулы и всей его семьи, какой-то был момент, когда из Сирии пришла ложная весть, что это ошибка, что он умер, он жив. Что случилось в Риме? Рим сошел с ума. И был сочинен стих, например, «Жив, здоров, спасен германик, Рим спасен и мир спасен». Вот да. Это Тиберий не мог пережить. И последний аккорд про отца нашего мальчика. Всем запомнился 7-летний мальчик Гай Калигула, наш злодей-персонаж, который нес в руках урну с прахом великого отца. Только ленивый не умилился на эту сцену. Но это последнее умиление, которое можно связать с фигурой Гая Калигулы. Это трагический конец детства, но это только начало трагического конца. Похоронили отца, это нормально. Отец скончался с великими почестями, с великим уважением, похоронен. В этом еще нет трагедии, хотя, конечно, стресс номер один. Стресс номер два гораздо хуже. Шаг за шагом, не сразу, не вмиг, но очень последовательно, император Тиберий после смерти германика превращается в зверя, очень похожего на будущего Гая Калигулу, только без патологии Калигулу, просто такого прямолинейного зверя. Калигула будет поизощренней. И вот в этих его зверствах не на последнем месте задуманная, конечно, вычисленная расправа с семьей нашего Гая Калигулы, то есть с семьей германика. Мать Калигулы, та самая благородная Агриппина, отправлена, сначала жила при дворе, но все дальше и дальше ее оттесняли. Тиберий как будто перестал замечать, что это очень уважаемая дама, что это жена германика, как бы ждал часа, к чему бы придраться. И однажды на перу он предложил ей яблоко, а она с каким-то вздрогнувшим лицом его не взяла. Он раздул из этого целую историю. Она лицом хотела показать, что я хочу ее отравить.
Оскорбление величества.
Она, вот оно и наступило, Алексей Алексеевич. И ее оттесняют.
Домашний арест.
Домашний арест.
Запрещение потом... пользоваться интернетом, телефоном.
Да, никакого.
Нет, никакого общения.
Древнеримского интернета. Да. Она в одиночестве, в тоске. И, наконец, арест. И она не поверила, что ее приказано арестовать и отправить в заточение в какое? На маленький островок в Тиренском море. Ну, что-то вроде, вот я не знаю, как Наполеона потом на Святую Елену для древнего общества. Она не поверила и стала, как пишут, сетовать. И тогда центурион ударил ее так, что он выбил ей глаз. Стало ясно, с семьей германика покончено. Она хотела там на острове со временем уморить себя голодом. Угу. Прислали известие в Рим Тиберию. Что делать? Император, дай указание, насильственно кормить. То есть это уже драма такая, которая разрывает сердце. А если у нашего Гая Калигулы с детства ведь сердце было, оно должно было разрываться. Братья Калигулы также объявлены врагами государства, так и назвали. Их также уморили в тюрьмах, плюс всякие другие родственники. Сам Гай Калигула. Сначала, пока мать была более-менее частично с ней, потом он живет у прабабки, потом у бабки.
У прабабки имеется в виду вдовы Августа, у Ливии.
У Ливии.
Под защитой Ливии, я бы даже сказал.
Да, вдовы Августа. Сирота, конечно, он сирота. И пока жил вблизи двора при матери, как пишут римские авторы, получил правильное римское образование и воспитание. То есть нельзя сказать, что он был какой-то малограмотный, очень серый. Нет. И вдруг в 31 году его вызывают ко двору императора. Это как расценивать? Счастье или на смерть? Скорее он думал о смерти. Стресс номер три. Ему 19 лет. Самое время, если опасаешься, что сын германика может унаследовать или быть тебе опасен. Самое главное,
два брата уже уморены, да. Мама уже
и там. Его вызывают ко двору. А двор Тиберия в это время уже на острове Капри. Озверевший Тиберий, исключительно боясь заговоров, не без оснований, спрятался на Капри и оттуда отдает свои зверские распоряжения. С какой целью ехал туда внутренний Гай Калигула?
Он не мог не поехать, он был, да, под охраной, под наблюдением. Да.
Он ехал,
его везли вообще.
Он ехал умереть. Его везли умереть. Раз он вызван туда, на Капри. И вдруг выяснилось, нет, живи, живи при моем дворе.
На Капри.
На Капри. Сплошные казни прямо на Капри. И замечено, Гай Калигула почему-то с интересом, если не сказать с удовольствием, наблюдает казни. Может, он в это время только и думал о том, чтобы также тебя, Тиберий, и всех остальных. Но в остальном, как пишут все, он притворялся, он делал вид, что у него все хорошо.
Ну, конечно, ну а что тут? Соглядатые, казни, семья разгромлена,
ему надо было
убит,
спрятаться.
Отец отравлен, мать убита, братья заморены голодом, все.
Полный кошмар.
Да. Он ему надо было выжить.
Что все хорошо. Более того, в 33-м году он женится на Юнии Клавдиле. Счастливый, красивый брак. Пока не всех женщин он обожает. Обожает жену. И через 9 месяцев она умирает при родах, и ребенок тоже. Опять стресс номер 4. По моим подсчетам.
При этом он по-прежнему остается одним из наследников Тиберия, где их
двое. В 37-м году Тиберий официально объявил наследником, но это был бы не Тиберий, объявил двух наследников.
Ну, да.
Гая Калигулу, и это приемного, так сказать, сына Германика.
Уже усыновленного.
И своего родного внука Тиберия Гемелла. Два равноправных наследников.
Пусть смотрят друг на друга и точат ножи друг на друга, а не на меня, любимого дедушку Тиберия.
Да?
Видимо, так. Я напоминаю, Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы вернемся в студию сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов и Гай Юлий Цезарь Калигула сегодня втроем в нашей истории. Пока он только наследник, но вот оно счастье.
Да, конечно. Все наследники таких жутких властителей, а может, любых. Момент, когда как бы естественной смертью уходит предшественник. Ведь, в общем, в Римской уже империи только отрабатывается принцип наследования. Он не отработан, не отшлифован, не все ясно. Но пока так, на данный момент, воля императора определяет наследника. Пройдет некоторое время, и воля легионов будет определять наследника. А пока вот Германик была попытка... Германские легионы были готовы Рейнские его сделать наследником. 16 марта 1937 года, наконец, как пишут все, умер император Тиберий. То ли умер, то ли убит в последнюю секунду. Вариации такие, что было ясно, что он при смерти, он уже без всяких сил. И вдруг он открыл глаза. Все, кто уже собирались ликовать, заново испугались, а вдруг успеет еще наказнить кого-то. И тогда всесильный фаворит, это как положено, его ближайший фаворит, префект Претория Макрон, очень мрачный.
Начальник стражи,
да, 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 да. Приказал забросать императора одеждой, из-под которой он уже не выбрался.
Задохнулся.
А вариация есть и такая, что Гай Калигула, который стоял наготове, тот где-то был в отдалении, другой был в Риме, видимо, Гомел. А этот здесь, что он сам придушил. Ну,
подушечка.
Это никто никогда не узнает. Гаю Калигуле 25 лет. Он, значит, 16 марта скончался на Капри
Тиберий.
А 28 марта Калигула уже в Риме. И прибыл.
Это очень быстро. Так,
он
по тем временам 3 дня
он мчался.
Плыть, скакать без остановки.
А ведь их официально 2 наследника. Да. Вдруг это скачки. Тиберий, я бы сказал так, прощальная посмертная шутка Тиберия. Он домчался первым, и в Риме сразу же даже не надо разбираться, который из двух. Народ встретил его бесконечным ликованием.
Сын Германика.
наконец свершилось. Ведь помним тот стишок,
сын Агриппины,
что мир спасен, Рим спасен, как обожали Германика. И вот его сын, тот самый, который в маленьких сапожках с урной отца в 7 лет шел по Риму, не забыли. Сенат, видя ликование народа, тут же подстраивается под ситуацию, и сенат уже безвластен. То есть, если при августе еще соблюдалась видимость, а по крайней мере приговоры утверждал сенат. И даже при Тиберии, как правило, большую часть приговоров Калигула перестанет обращаться к сенату. Но тут сенат быстро построился под настроение римлян, и правильно, может, он правда прекрасный, и дал ему тут же титул Августа, хотя он еще ничего не совершил, а уже он божественный. И начал-то он с благодеяний. Если те слушатели, которые думали, что сегодня будет разговор о способах пыток, насилий и казней, они очень сильно будут разочарованы. Он начал с добрых деяний. Это отмечают даже его враги. Первое. Амнистия всех осужденных при Тиберии. Ну, может, это назло Тиберию. Ну, может, просто назло. Отменил все распоряжения, объявил их недействительными злодеи Тиберия. Но более существенно. Наказаны доносчики, которые со времен Суллы и Августа, это очень давно, награждались за донос. А здесь они наказаны, народ ликует. Пришел прекрасный, благородный господин. Отменен закон об оскорблении величества. Уже величество.
Вот тот самый.
Когда-то величие. Ну, то есть враги народа. Отменен. Так впереди райская жизнь. Тем страшнее будет потом. Разрешено, более того, пользоваться книгами, запрещенными еще при Августе и Тиберии, вольнодумными, своего рода индекс запрещенных книг, Librorum Prohibitorum, что будут потом римские папы делать. Новостей под луной не так много, как иногда кажется. Ну и, наконец, главное, что обожает народ. Устроены безумно щедрые зрелища и начато строительство. Тиберий был прижимист. Да. Ну, даже враги говорят, ну, разумно прижимист. Он копил, чтобы казна...
Скопил.
Гаю Калигуле досталась богатая казна. И вот он швыряет, этот юноша, ему 25 лет, все-таки еще очень молодой, швыряет деньги. Конечно, народу удовольствие, зрелище, театр. Замечено было еще в детстве, когда его воспитывали при матери, что ему все прививалось. И языки древнегреческие, и латыни он прекрасно владел. И читал современных авторов, и поэзию. Его заставляли это делать. Это было обязательное римское воспитание. И занятие риторикой. Но больше всего ему нравились танцы. И поэтому он устроил зрелища, театральные зрелища. Под ликование и умиление всего Рима он, потанцевав, объявил: «А теперь благородный долг перед моей семьей». И под плач и умиление отправился на небольшом корабле. Это трирема была, три ряда гребцов, и на самом деле не бог весть, какой корабль, а погода бурная, в то самое Тиренское море, на те самые острова разные, на которых уморили, замучили его мать и его братьев. И там умилительные сообщения. Он собственными руками собрал их прах. Что уж он там собрал, не будем говорить. В урну, у него уже привычка-то есть, и снова обнимая урну, он хочет вызвать те воспоминания и закрепить сознание Рима того 7-летнего мальчика, прижимая к груди. Все забыто, что он много лет был при дворе Тиберия.
Да?
Ну,
с палачами вместе,
да, несколько лет,
пил нектар.
И молчал.
Да.
А вот теперь все умилены, плачут. Римляне, люди древнего общества и той традиции, они в театрах на трагедии плакали, да, громко, на комедии хохотали, забрасывали актеров, если фруктами, если плохо играли. Вот он рыдает весь Рим, а он несет эти урны и учредил множество торжеств и богослужений в честь родственников. Все говорят, какой же он прекрасный. И все эти торжества с ним ним, Гаем Калигулом, Калигулой, в главной роли, ему очень понравились. Вот, видимо, здесь движение к тому типу правления власти, которое он в итоге установил, об этом как-то очень четко пишет Игорь Олегович Князевский, о котором я говорила. Это приходит, ну, правда, подтолкнул меня он. Нет, и у Машкина даже это отмечено в знаменитом великом учебнике истории Древнего Рима. Он, видимо, начинает двигаться в сторону эллинистического типа монархии. Вот этих селевкидов, Птолемеев.
Восточных.
Да, то, что осталось после Александра Македонского. Да. И надо сказать, что знаменитый инцест или инцесты с сестрами,
кровосмитические связи.
Да, написаны горы страниц. Связь...
Это восточная традиция. Жениться фараона, женились
Египте
на сестрах.
Это было просто нормативом. Да. Он обожал одну, большую сестру, Друзиллу. Обожал открыто. Та версия, то ли вступил с ней в брак, то ли не вступил. Если он правда подражает Птолемеям и Селевкидам, ничего особенного для него в этом нет. Другая его сестра со временем станет женой Клавдия, но пока говорят, что они все связаны, но Друзила просто идеал. И вот если это эллинистический тип монархии, то многое и дальше более объяснимо. Это такой тип монархии, при котором воля правителя есть абсолютная, она ничем не отделяется от воли богов, божества, какая бы религия ни была. Он и есть живой бог на земле. И это отличается от обожествления будущего римских императоров. Когда знаменитый император из новой династии Флавиев, Диоклетиан, или Веспасиан, сейчас умирая, говорит, кажется, я становлюсь богом, это еще отношение, это другое обожествление. Это посмертное, ритуальное обожествление личности императора. А при эллинистических монархиях это он и есть.
Прижизненно.
Да, он и есть. Нет, это даже не просто при жизни. Он воплощение, в него Бог вошел, ну, не знаю, как при Эхнатоне, что ли. Угу. То есть это вот такая архаическая традиция, продолженная уже в новой эре после рождения Христа. Не случайно отмечено, что однажды Гай Калигула проскакал по улицам Рима в костюме Александра Македонского. И в доспехах великого Александра.
Но это же нормально,
то
это пример для подражания.
Да, он, так, но пример не из Древнего Рима.
Нет.
Ибо Александр Македонский это намного древнее, и это другая цивилизация, это греческая.
Все равно.
Это пример, который ближе как раз к этим эллинистическим будущим монархиям. Ибо Александр соединил Восток и Запад, ибо он провозгласил соединение этих миров, и только он. В результате вот этот вот демарш с Александром, эти инцесты не просто как разврат, а как что-то может быть и политически более сложное, он ведь не скрывал этих отношений. В то же время, может быть, от вседозволенности, но он их даже демонстрировал. Друзилу, которая внезапно умерла, молодой.
Сестра.
Сестру свою, Друзилу, обожаемую, он приказал немедленно обожествить. И услужливый двор, и сенаты все... потому что все уже запуганы. Сейчас расскажу, чем. Все это выполнили. Вот так началось правление Гая Калигулы.
Но пока без жестокости.
Были и благостные дела. Нет, он, конечно, убрал этого Макрона довольно быстро, естественно. Тех, кто чьими руками...
Соратников.
Да, чьими... Ближайших убрал. Но немного. Своего этого соправителя приказал убить.
Гемел.
Он был убит. Да, Гемел был убит. И вот теперь... У него кончились его личные стрессы. Хотя я считаю такой внезапный взлет и та мера восторгов, которая сопровождала его в Риме и в свете славы отца, и повторение этой истории с урной умиления, это тоже стресс. А если еще учесть, что вот стресс, знаки меняются очень резко, не всякая психика это выдержит хорошо. Тем более, что не всякая психика вообще выдерживает безграничную власть. Но через 8 месяцев вот этого как бы благостно начатого правления, относительно благостно, казнил врагов. Ну, это все считают нормально. После нее Калигула тяжело заболел. Тяжко, длительно, с разговорами, что он умирает, и с постоянными разговорами зафиксировано у всех авторов, что это была болезнь мозга. Мозга. Ну, что только современная медицина не гадает. Эпилепсия, хотя это божественная болезнь, как бы, это Цезарь. А это они просто... Какая-то инфекция, энцефалит. Болезнь, которая сказалась на его психическом состоянии. Тем не менее, все дружно, древние, вслед за ними и современные авторы, сходятся на том, что он все-таки пришел в себя после этой болезни... чисто психически больным человеком. До этого нет никаких признаков, что он психически болен. А теперь их будет много. Правда, не сразу сосредоточился только на злодействах. Злодействия мы завершим. Но он в 1939 году еще, в 1937 пришел к власти, напоминаю, почти год ушел на болезнь выздоровления. В 1939 попытался опять что-то вменяемое сделать. Продолжить военные подвиги отца в Германии. Вот вдруг бы удалось. Угу. И он бы тогда, наверное, вот на этом упоении, может быть, не так бы озверел. Но ведь ничего не получилось. Ничего не получилось. И германцы очень опасные враги. И он не полководец. Как выяснилось, он антиполководец. Те распоряжения, которые он отдавал, были неудачными, глупыми. А одно было уже безумным. Когда он было затеял переправляться...
Угу.
Войск собрали для переправы.
Ну, нормально, через Рейн, да?
Да, и вдруг сказал, стоять, подождать. Так. Всем снять шлемы и собирать ракушки. И складывать шлемы.
Зачем?
Необъяснимо. Вот осталось как первые проявления чистого безумства. Кроме того, были несколько ситуаций, когда он оказался в опасности, именно потому, что он плохо рассчитывал, плохо планировал военные операции, совершенно не понимал специфики германцев, однажды не мог прорваться через свои же легионы, чтобы к берегу и спастись, переход на правый берег Рейна не получался. Его передавали на руках легионера над головой, сколько страха он натерпелся, в общем, были замечены некие проявления трусости. Поэтому он вернулся разочарованным.
А его все сравнивали с папой.
А его все сравнивают и сравнивают. И вот уже Калигула в его худшем виде, это вот последние, ну, два года правления до 41-го
года. После болезни и германского похода.
И германского похода. Уже ничего не осталось, на чем можно было бы, ну, его душе успокоиться, что ли. Логика зверств, скажем так, которые вот составили последние годы его правления. Ну, вероятно, так. Еще при дворе Тиберия он нагляделся, тая в груди жажду мщения, ненависть, как выяснилось, за предков-то он страдал, но молчал. Он смотрел на эти казни. Воспоминания о всех других своих потрясениях, прежних годов, переход от бесконечных праздников вдруг к другой ситуации, и страх обеспечить всевластие свое, теперь уж закрепить навсегда. Казнил родственников, начиная с Тиберия Гемелла, внука императора Тиберия, бывшего тестя, префект притория Макрон, который вел его к высшей власти, нормально. Казнил преемника Макрона Сияна, страшная, мрачная фигура, ужасающий тип, но казнил не за это, а просто, когда оказаны главные услуги, не нужен больше, найдем других. Да. Сенаторов, как некоторые авторы говорят, трудно сосчитать. Несть числа тем, кого он наказнил из сенатского сословия. Все больше и больше логика этих казней становилась простой. Просто за то, что вы думаете, что вы кто-то, а вы никто. Об этом очень ярко говорит знаменитый эпизод «Кто только его не вспоминает». Калигула, Гай Калигула возлежит на перу. Как положено римлянам, они все возлежат. Возлежит на перу, рядом кто-то из высоко-высоко поставленных людей. И вдруг, беспричинно, Гай Калигула громко рассмеялся. император изволил смеяться, и тот льстиво, по-придворному. «Над чем? Что вас так рассмешило, ваше бесконечное величество?» Ответ был замечательный. «А рассмешило то, что стоит мне повести бровью, и твоя голова слетит с плеч». Переводы разные, но суть ровно такая.
Веселенький мальчик, пошутил.
А стал очень увлекаться женщинами, это не то слово.
Ну, это хорошо.
Стал желать всех женщин.
Ну, это
всех,
хорошо.
Всех, Алексей Алексеевич, ваша субъективная точка зрения присутствует. Безусловно, вы со-равноправный соавтор.
Я думаю, что это тоже самая история, как с собственностью, да? Это же даже не столько дело.
Это моя
там,
вещь, да.
Это и женщины, это и дворцы, как мы знаем, это и поместья, и это
дворец
и кони,
выстроил.
И кони.
На все. Месте жилища великого Цицерона. Снес память о Цицероне.
Нет, это про это, это скорее про это. Это вот все могу, все могу.
Все могу.
Все мое, все могу.
И очередная любовница говорит: какая красивая, изящная шейка, но стоит мне приказать, и все. И вот
очень
логика вот этого
влюблённый
зверства.
Мальчик. А ему 27 лет всего, 27-28.
Да,
в общем,
да.
2 года, 3 года как император, впереди
это
вся
молодой
жизнь.
Молодой человек. Ну, конечно, он себя сжёг во всем в этом. Его должны были убить. Итак, еще некоторые примеры все-таки про знаменитые зверства. Некий человек из саднического сословия, отданный на растерзание диким животным, любил Гая Калигулу присутствовать, внимательно наблюдал. И вот этот несчастный человек долго кричал и громко о том, что он невиновен. Жест императора... Травля дверей, зверей отодвинули, ну, помиловал, значит, приказал отрезать ему язык. Язык отрезали прямо на арене. А теперь продолжайте.
Да.
Вот этот кровавый амфитеатр, угу. При Калигуле абсолютно кровавый амфитеатр, место ненависти, страха. Ну, понятно, что Сенат перестал иметь хоть какое-нибудь значение. Никаких приговоров он более не утверждает. Да он не успеет ничего утвердить. Отвергнут великий римский принцип. Ведь все-таки Римская Республика была значимым явлением, значимой попыткой организовать управление государством так, чтобы не то, чтобы все счастливы, но все-таки те, кто именуются гражданами, запомнив, что рабы к ним не относятся, те, кто именуются гражданами, чувствуют себя кем-то, личностями. Они значительны, они участвуют в выборах, голосуют, могут проголосовать так, эдак, чего-то требовать. И вот был знаменитый принцип знаменитого римского права «аудиатор эт альтера парс». «Аудиатор эт альтера парс, да будет выслушана и другая сторона». Выражение стало крылатым.
Да.
Его довольно часто употребляют и сегодня. «Да будет выслушана и другая сторона». Чего стоят сегодняшние острейшие политические события в сегодняшней Европе и вокруг России? Как хочется слышать обе стороны, как бы ни были они предвзяты, и самим своей головой соображать, куда клонится мое сердце, мой разум. Это очень важно. Так вот, при нем это отменено впервые. И высшее презрение к сенаторскому сословию, а это все-таки, я бы сказала, суть нации. Сенаторское сословие Рима, об Риме можно, о римлянах говорить как о некой нации в древнем понимании, а суть нации, ее соль, он ее презирает и ненавидит, и боится. И вот этот знаменитый разговор, что он приведет коня.
Да,
и
да.
Сделает коня сенатором. Наверное, слова звучали не так.
Ну, это какой-то в контексте какого-то
шутки. Да, да, наверное, он сказал, что
там...
моя лошадь больше понимает, чем вы.
Да, да,
вот,
да,
наверное,
да.
Примерно так. Об этом тоже вот в книжке, которую я упоминал, кажется, есть, не помню. Я уже столько прочитал, у меня мутится разум. А, что моя лошадь соображает лучше, чем ты кто-нибудь.
А дальше они понесли.
Он очень любил насмешничать. Он очень любил... изводить людей. Сейчас буду говорить о заговорщиках, и это будет очень важно. И это будет очень важно. Итак, и еще он разрешил рабам доносить на своих господ.
Разрушил его... просто правила.
Римский мир
да.
Разрушен. Его должны были убить? Должны были.
Ну, конечно, не без этого.
Заговоров было много. Они разоблачались, всех казнили. И вот очередной в 1941 году удался. Руководители Кассия Хирея Служил еще при германике пожилой человек.
Преданный семье.
Именно над ним Гай Каликула и смывался. Насмешничал.
Махерея был предан германику. Так. Как солдат, полководцу.
И Риму. Да. Он над ним измывался. И унижал его, как в детском саду. Апи Мунциан. Месть за близких. Главное для
сенатор,
него было.
По-моему, был.
Всех, да, всех перерезал. И Эмилий Регул, это человек, у которого все-таки были идеи. Были идеи. Он мечтал о возвращении республики.
Ну, типа Катона.
Сценарий удавшегося заговора до смешного похож на смешного. Какой горький смех. На покушение на Гая Юлия Цезаря. На мартовские иды 44-го года до новой эры. Пусть каждый нанесет удар проклятому Калигуле. А, при выходе из театра, естественно.
Ну, куда?
Из театра в баню. Маршрут был простой. И вот это в термы знаменитый римский. Да, да. Но маршрут он по дороге в этот день раз и несколько раз менял. Они метались в узких улочках. Им было
заговорщики.
Очень...
Заговорщики.
Да, им было страшно и тяжело.
Мобильников не было, предупредить невозможно было.
Нет, он менял маршруты. Да. Они гонялись за ним. При нем были телохранители. Они их боялись, но все-таки удалось. Сценарий тот же. С кличем «Хок аге», что означает «делай это», «убивай». Это было принято при жертвоприношениях. А это и было своего рода жертвоприношение. На руинах умершей, агонизирующей Римской Республики. Еще будут приличные императоры. Еще будут. И в династии Флавиев, и в династии Антонинов будут отдельные люди, о которых, ну, Марк Аврелий, что там, кто-то будут. Но в целом империя, которая сменила блистательную, но отжившую республику, это тяжело. И Гай Калигула, как квинтэссенция разложения былого республиканского Рима.
Ну, надо сказать, что заговорщики не пощадили семью Калигулы.
Нет.
То есть ненависть была настолько велика.
Даже двухлетнюю девочку.
Двухлетнюю дочку, единственную дочку Калигулы, головой о скамье просто.
А он давал им уроки этой жестокости.
Да, это очень важно, что это разрушение того римского мира, который все-таки в принципах он оставался. То есть, и поэтому правы, наверное, завершая нашу передачу, те, которые древнеримские историки и люди, которые жили во времена Калигулы чуть позже, которые описывали это правление в нравоучительных целях, усиливая кровожадность, усиливая преступления, придумывая истории в виде введения коня в сенат, так нельзя. Но было поздно.
Воспитать уже было невозможно. Вот что развалило, сгнило, агонизировало, оно живет в умах людей, былой Рим. Но если отменяется принцип «аудиатор et altera pars», и если уже никого не надо выслушивать, то это путь в никуда. К падению, далекому, но неизбежному, Западной Римской империи.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.